9. Гроза бушевала над городом. Фермин держал в руках чашку кофе, в то время как Бриэнс, стоя у открытого окна и глядя, как дождь хлещет по крышам Эль-Энсанчи, рассказывал о последних днях жизни Исабеллы. Она заболела внезапно, без причины. Если бы вы ее знали. Исабелла была молодой, полной жизни. Она обладала железным здоровьем и пережила все лишения войны. Все случилось, как говорится, в мгновение ока. В ту ночь, когда вам удалось бежать из крепости, Исабелла вернулась домой поздно. Муж нашел ее на коленях в ванной комнате, она была в поту и дрожала. Исабелла пожаловалась, что ей не здоровится. Вызвали врача, но до того, как он пришел, у нее начались судороги и кровавая рвота. Врач сказал, что она отравилась, и прописал строгую диету на несколько дней, но наутро ей стало хуже. Сеньор Семпере завернул жену в одеяло, и знакомый таксист отвез супругов в больницу Дель Мар. На коже у Исабеллы выступили темные пятна, походившие на язвы, и волосы выпадали прядями. В больнице супруги прождали несколько часов, и в результате доктора отказались принять ее. В приемном покое находился еще один пациент, которого тоже еще не осмотрели, и он заявил, что знает Семпере, и обозвал его коммунистом, и выдвинул какое-то еще вздорное обвинение в том же духе, полагаю, для того, чтобы пролезть без очереди. Медсестра дала им какую-то микстуру, пообещав, что лекарство непременно поможет, очистив желудок. Но Исабелла не могла ничего проглотить. Семпере не знал, что делать. Он привез жену домой и начал приглашать врачей одного за другим, и ни один не смог поставить диагноз. У фельдшера, постоянного покупателя книжного магазина, нашлись знакомые среди персонала клинической больницы. И Семпере отправился с больной туда. В клинической больнице ему сказали, что Исабелла, возможно, заразилась холерой, и велели везти домой, поскольку разразилась эпидемия и палаты переполнены. Несколько человек в квартале уже умерли. Исабелле с каждым днем делалось хуже, она бредила. Муж из кожи вон лез, чтобы помочь ей, и перевернул небо и землю. Но через несколько дней она так ослабела, что ее нельзя было даже везти в больницу. Промучившись неделю, она скончалась в доме на улице Санта-Ана, в квартирке над букинистической лавкой. Между собеседниками повисло тяжелое и плотное, словно занавес, молчание. Тишину комнаты нарушала лишь дробь дождя и эхо громовых раскатов, удалявшихся по мере того, как стихал ветер. Только через месяц мне рассказали, что Исабеллу увидели однажды вечером в кафе «Опера» напротив Лисео. Она сидела за столиком с Маурисио Вальсом. Исабелла не прислушалась к моим советам и пригрозила Вальсу разоблачить его. Вальс требовал, чтобы Мартин переписывал бог весть какую дрянь, надеясь таким образом прославиться и собрать урожай на оград. Я пошел в кафе навести справки. Официант вспомнил, что Вальс приехал на машине раньше дамы и, по его словам, заказал мед и две чашки мансонильи. Фермин обдумал сообщение молодого адвоката. «Вы полагаете, что Вальс ее отравил?» «Я не могу ничего доказать, но чем больше я анализирую случившееся, тем очевиднее для меня становится сей факт. Наверняка это сделал Вальс». Фермин уткнулся глазами в пол. «Сеньор Мартин знает?» Бриэнс покачал головой. «Нет. После вашего бегства Вальс приказал заключить Мартина в одиночную камеру в одной из башен. А доктор Санауха? Их разве не вместе посадили?» Бриэнс удрученно вздохнул. «Санауху судили военным трибуналом за предательство. Его расстреляли спустя 2 недели». Снова наступила долгая пауза. Потом Фермин вскочил и в волнении забегал кругами по комнатушке. «А я? Меня-то почему не искали? В конце концов, это все из-за меня». «Вы не существуете. Дабы избежать унижения перед лицом начальства и краха многообещающей карьеры при нынешнем правительстве, Вальс заставил поклясться патрульных, которых он отправил за вами вдогонку, что якобы они подстрелили вас на склоне горы Монжуик при попытке скрыться и бросили тело в общую могилу». Фермин ощутил вкус ярости на губах.
«Тогда слушайте. Я готов немедленно явиться в военную комендатуру и сказать, вот он я, со всеми потрохами. Интересно, как вальс объяснит мое возрождение?»
«Не говорите глупости. Таким способом вы ничего не исправите. Вы добьетесь только того, что вам влепят пулю в затылок по дороге в Лос-Агуас. Это гнида, того не стоит».
Фермин кивнул, соглашаясь. На душу его терзал стыд и чувство вины.
«А Мартин, что с ним будет?»
Бренс пожал плечами.
«То, что мне известно, является конфиденциальной информацией. Она не должна выйти за пределы этой комнаты. В крепости служит надзирателем некий Ханурик, который должен мне по гроб жизни. Его брата собирались казнить, но мне удалось добиться смягчения приговора. Казнь заменили 10 годами заключения в одной из тюрем Валенсии. Ханурик — неплохой человек, и он рассказывает мне обо всем, что видит и слышит в крепости. Вальс не разрешает мне свиданий с Мартином, но благодаря Ханурику я в курсе, что он жив, и что Вальс держит его в башне под круглосуточной охраной. Также Вальс выдал ему бумагу и ручку. Мартин пишет».
«Что?»
«Хотелось бы знать. По словам Ханурика, Вальс уверен, будто Мартин пишет заказанную книгу по его материалам. Но, как нам обоим известно, Мартин слегка не в себе, и, похоже, он пишет нечто совершенно другое. Иногда он вслух повторяет законченные отрывки или встает и начинает расхаживать по камере, декламируя обрывки диалогов и целые фразы. Ханурик несет дежурство около его камеры по ночам и, по возможности, передает ему сигареты и куски сахара. Единственное, что тот ест. Мартин ни разу не упоминал о вещи с названием «Игра ангела».
Фермин потряс головой.
«Это заглавие книги, которую он пишет?»
«Так утверждает Ханурик. Насколько ему удалось понять из того, что говорил Мартин, а также на основании фрагментов, прочитанных автором вслух, речь идет о своего рода автобиографии или исповеди. Если хотите знать мое мнение, Мартин догадывается, что теряет рассудок. И пока не потерял его окончательно, он спешит перенести на бумагу все, что помнит. Он словно пишет послание самому себе, чтобы не забыть, кто он такой».
«А что произойдет, когда Вальс обнаружит, что Мартин наплевал на его указания?»
Адвокат Бренс мрачно поглядел на гостя.